Сегодня у нас 26 февраля 2018 года. Мы с вами продолжаем тему «Страсти и добродетели» по трудам преподобного Паисия Святогорца. Сегодня тема «Сердечное смирение». Геронда, может человек смириться рассудочно, но при этом сердцем не смиряться? Раньше в монастырях и во многих домах двери были очень низкие, и человеку, чтобы войти внутрь, надо было наклониться. Если он не наклонялся, бился головой о косяк, так что приходилось сгибаться и волей-неволей задумываться, и в другой раз не зевать, чтоб себя не изуродовать и не опозориться перед людьми. Этот пример показывает, что рассудочное смирение приходит только для того, чтобы уберечь голову и не потерять репутацию. Позавчера пришла одна сестра и говорит мне: «Геронда, игуменя мне сказала, что когда я пою, хвалюсь своим голосом. И с того момента я держу это в уме и стараюсь петь смирение». Вот эти проблемы у певцов, у всех в творческой среде, что художники, попробуй скажи художнику, что он плохо написал, или певцу, или поэту, который написал стихи, а ты говоришь: ну что ж ты, брат, ты срифмовал просто, а смысла вот это нету и прочее. Это кровная обида сразу, да? Ты поняла, что тебе сказала игуменя, говорю я ей. Ты должна почувствовать и осознать эту слабость и захотеть от нее избавиться. Потому что если твое старание не хвалиться своим голосом будет чисто внешним, только для того, чтобы игуменя больше тебе не делала замечаний, то можешь дойти до того, что станешь не просто хвалиться своим голосом, но и гордиться собой. То есть вот, мол, я смиряюсь, да? А внутри-то, понятно, не признала, что она поет-то неважно. Вот я смиряюсь, она уже молчит. А внутри на самом деле смирилась или не смирилась? Или просто только для того, чтобы не ругали и замечания не делали? Геронда, хотя я и привожу на ум смиренные помыслы, но в глубине меня внутри есть некоторое самопочитание. Как может одно сочетаться с другим? То есть помыслы смиренные, а внутри там его, простите, нету, получается. Ты просто приводишь на ум смиренные помыслы, но эти помыслы не доходят до сердца. Ну что это значит? Чувства нету смиренного. Когда помысел опускается в сердце, тогда появляется чувство. Да? Значит, человек не наблюдает. Промысел пришел, и тут же он отошел и не углубился. Если бы они затрагивали твое сердце, то внутренне бы изменили тебя добрым изменением, и ты бы теперь была ангелом. Сердечное смирение – это все. А что говорит Ава Исаак? Совершенно же смиренному это тот, кто не умеет нужды мудрованием своим изобретать способы быть смиренномудрым. Но без принуждения таков в сердце. Итак, смиренномудрый тот, кто не имеет такой нужды придумывать себе, да? Тут смирюсь, там смирюсь. Понятно, что у человека это естественно получается. Но вот такой человек даже не замечает сам про себя, что он смиренно поступает, что он смиренный. Это вот как мы с вами, когда дышим, мы не замечаем, что мы дышим, до тех пор, пока нам кислород, конечно, не перекрывается. Вот тогда начинаем замечать, что у нас дыхания не хватает. А так это само собой разумеющееся, оно как естественно. И вот если у человека естественно это получается, вот это смирение, то, естественно, он и не будет видеть, что он смиряется. Он себя смиренным считать не будет. Просто у него норма поведения такая, да? Еще некоторые говорят, характер такой. Геронда, если человек сам себя смиряет, укоряет и говорит: «Я ущербный, никчемный, пропащий человек» и тому подобное, этим он помогает себе стяжать смирение. самому себя человеку легко укорять, но он с трудом принимает упреки других. Мы с вами разбирали эти случаи, да, что себя ухудшить может любой, да, про себя сказать, что он такой сякой. Попробуй то же самое ему скажи, да, уже от своего имени и серьезно скажи. Сам про себя он может говорить: я жалкий, я самый грешный, самый худший из всех человек. Но при этом от других не может принять ни одного замечания. Когда человек сам спотыкается и падает, пусть ему больно, но он не сильно расстраивается, но споткнулся, упал, да? Если его ударит кто-нибудь из тех, кто его любит, опять скажет: ладно, ничего страшного, да? Если свой, понятно. Но если чуть отцарапает или толкнет человек, который ему не симпатичный, вот тогда да, тогда мы уже ополчаемся. Мы можем слово претерпеть от своего, и претерпеваем постоянно от домашних, и от знакомых, и от друзей, и спокойно переносим. Но если нам скажет человек неприязнь, которому, не дай бог, испытываем, или вообще просто чужой человек, то мы тут же к нему начнем испытывать неприязнь. Это, как правило, там, где мы лицом к лицу сталкиваемся с чужими людьми. Это кассирша в магазине, это контролер в автобусе. Вот. Попробуй, он грубое нам слово скажет. Все, тут же моментальная реакция и прочее. Так вот, он станет вопить, делать вид, будто ему больно, что он не может встать. Когда я жил на Синае, там был мирянин по имени Стратис. Если ты ему кричал: «Господин Стратис», он отвечал: «Какой господин? Грешный, грешный Стратис, зови». Все говорили: какой смиренный человек. Однажды он проспал утром и не встал вовремя на службу. Кто-то пришел его будить: «Стратис, ты все спишь? Уже 6 псалмы прочитали. Ты что, не пойдешь на службу?» Значит, понятно, там служба идет по-другому. Там вечером вечерняя, повечерия, а утром служится утренняя и потом литургия. Так вот, 6 псалмы как раз утром читали. Он как стал кричать: «Да у меня благочестие больше, чем у тебя, и ты будешь мне говорить, чтобы я шел в церковь», кричал как сумасшедший. Даже схватил ключ от двери, такой большой, как от амбарного замка, и замахнулся на человека, потому что задели его самолюбие. Люди, которые слышали, как он кричал, потеряли дар речи. Ведь все считали его очень смиренным и брали с него пример. Понятно, на языке смиренный – это ложное смирение, да, на показ. Опозорился Стратис, видишь, что делается. Сам себя назвал грешным, но едва задели его самолюбие, просто озверел. Другой человек в Эпире подправил церковь. Подремонтировал, имеется в виду, да, подправил. Сам он говорил, что ничего особого не сделал, так, подмазал кое-где. Но когда ему сказал: кое-что все-таки сделал, вот он разозлился. Можно подумать, ты бы лучше сделал, стал говорить. Я знаю, что значит строить, не какой-то там плотник, как ты. Мой отец сам брал подряды. Саму себя легко смирять. Это не значит, что у человека есть настоящее смирение. Геронда, что такое настоящее подлинное смирение? Когда другой тебя унижает, и ты это принимаешь, вот тогда у тебя подлинное смирение. Потому что подлинное смирение – это смирение на деле, а не на словах. Понятно, не обидеться, не обозлиться и так далее. Однажды святой Косма Италийский спросил людей, которые собрались вокруг него: «В ком из вас нет гордости?» «Во мне», – сказал один человек. «Подойди-ка сюда, ты, в котором нет гордости», – говорит святой Косма. «Отрежь-ка один ус и ступай на площадь». «Это я не могу сделать», – отвечает он. «Ну, тогда у тебя нет смирения», говорит ему святой. Святой Косма этим хотел сказать, что необходимо деятельное смирение, то есть делом, не на словах, делом смиряться, да? Помним, как одна считала себя подвижницей смиренной, а ей старец говорит: «Хорошо, давай сейчас разденемся догола и пойдем по городу». Она говорила, что «я умерла для мира». «Я умерла для мира, мир для меня умер». То есть он не существует. Ну все, а войти голой отказалась. Вот и я, когда меня задевают, отвечаю: «Не имеешь смирения, поэтому и отвечаешь. Посмотри, какое было смирение у Авы Моисея. Когда его рукоположили во священника, архиепископ захотел его испытать и сказал клирикам: когда войдет Ава Моисей в алтарь, гоните его вон и идите за ним, чтобы услышать, что станет он говорить. Едва Ава Моисей вошел в алтарь, его стали гнать: ступай вон, эфиоп. По правде с тобой сделано, чернокожий эфиоп, сказал себе Ава Моисей. Ты не человек. Зачем ты ходишь с людьми?» Он не обиделся, не разгневался. А может человек не иметь смирения, но быть кротким и не отвечать, когда его оскорбляют? Смиренный человек кроток, но это не значит, что тот, кто кроток, и смирен. То есть понятно, можно быть кротким, но не смиренным. Ну, элементарно, когда нас ругает начальство, которому мы не можем ответить тем же, мы не можем огрызнуться, стоим молчим, смиренно, да? А что внутри творится? Понятно. Потом всем расскажем. В кротости должно быть и смирение, потому что если его нет, то человек может внешне казаться кротким, но внутри быть исполнен гордости и говорить о других. Они ненормальные, нечего на них внимания обращать. Пусть себе говорят, как тот монах, которого отцы никогда не видели разгневанным и который никогда не отвечал, если ему досаждали. Поэтому однажды его спросили: какой помысл он всегда имеет в сердце своем, что, подвергаясь оскорблениям и перенося какую-либо обиду, он показывает такое долготерпение. На что тот отвечал: «Мне ли обращать внимание на их недостатки? Это лающие псы». То есть он презирал других. Смысл какой? Сколько раз бывало, когда вышестоящие ругают, а мы себя не считаем виноватым. Считаем, что нас оговорили или напрасленным, очень стараясь, он говорит: ты лентяй и прочее, да? Молчит человек, а внутри все восстает. Мало того, что происходит? Уже даже не начальство. Нам выговорили, нам досадили, а мы смолчали. Но потом зуд начинается. Так хочется рассказать кому-нибудь, как нам досадили. Тут же находим слушателя и начинаем выкладывать, как нам досадили. Есть смирение у такого человека? Нету его. Мало того, смотрите, какое страшное преступление мы совершаем, когда мы рассказываем о том, как нам досадили. Первое. Мы толкаем человека на осуждение. Кому мы рассказываем, он обязательно начнет осуждать того, кто нам досадил. Второе. У него возникнет неприязнь к этому человеку. Обязательно. Осуждение, оно порождает еще и неприязнь. Вот мы и сделали из человека преступника. Рассказали, нам легко стало сразу. Да, бес отошел. Он, бес, подогревал, что ну расскажи, расскажи. Вот смотри, что он тебе сделал. Вот. А сделал преступника тому, кому рассказал. Рассказывать нужно священнику. Потому что священник не осудит, а еще скажет: а ты неправильно поступил. Ты должен бы сказать, что справедливо мне это, да? Господи, не накажи, по грехам я не то заслужил. Ну вот. Но мирянин такого, как правило, сказать не может. Мы сразу становимся на сторону того, кто нам жалуется. Мы сразу достаем шашку и начинаем заступаться за него. Еще придем, еще и выговорим тому, кто обидел этого человека. Да, ты что его обидел там и прочее. Итак, если мы с вами рассказываем о том, как нам досадили, есть у нас смирение? Нету. Преступники. если мы никому не рассказали, но обиделись, значит, что происходит? Первое. Грех злопамятства. Хожу и помню, он мне досадил. Помню зло, которое сделал. Раз. И второе. Смирился? Нет. Раз обижаешься, значит, считаешь себя недостойно обиженным. Незаслуженно обиженным. А если заслуженно, какая обида? Какая обида? Правильно мне? Будет ли у человека обида, если он говорит, да, мне правильно ты все сделал и правильно сказали? Есть обида? Нету ее. Обида тоже показатель того, что у нас нету смирения и нет любви к людям. А раз нет любви к людям, значит, нет к Богу. Помним, Господь сказал, как ты можешь любить меня, того, кого не видишь, когда ты кого видишь, любить не можешь. Все. А мы себя обманываем. Я Бога люблю. Вот сколько раз был на исповеди, каешься, что нет любви к Богу. Нет, 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 я Бога люблю. А к ближнему? Не к ближнему у меня есть. Но ты же обижался. Тот и этот тебе досадил. Ты что, их любил, что ли? Да не любил ты, их злопамятствовал и так далее. Это враг нам помрачает разум, он нас выгораживает, он здесь нам адвокатом выступает, на том свете будет прокурором. Геронда, что мне поможет в стяжании деятельного смирения? Как стяжать смирение? Тебе слово, а ты 10. Не терпишь ни малейшего упрека. Знаешь что, дорогая, когда тебе дается возможность смириться, смиряйся. Твое лекарство состоит в том, чтобы вести себя просто, смиренно, как земля. Принимать и дождь, и град, и мусор, и плевки, если хочешь освободиться от своих страстей. Унижение других помогает человеку быстро освободиться от собственного ветхого «я», если он их принимает. Видим, как унижение и прочее. Это нам на помощь. Ну, смотрите, кому помогает? Тому, кто стремится приобрести смирение. Кто понимает, почему в его сторону плюнули. Если человек не понимает и не желает смиряться, значит, что у него? Происходит озлобление, ненависть. И вот эти бесы злобы, они раздирают все сердце, всю душу, весь разум. Нет радости ни в жизни, ни в чем радости нет у такого человека. Есть злоба, есть ненависть. И вот чуть тронь, он сразу повышенные тона, раздражение, гнев и прочее. И живет человек в таком состоянии. Еще раз, упаси нас, Господи, впасть в осуждение. И сказать, да он злой, он больной. Сочувствие, сострадание такому человеку, он на самом деле больной. Мы все больны. В разной степени, в большей или меньшей степени, мы все больны, все. Под ней кто здоровый? Понятно, если насморка нет, то уже и здоровый, да? Нет, это не показатель. Мне, Геронда, нужно много смирения. Пойди купи. Есть много людей, которые продают смирение, даже отдают просто так, только бы ты этого желала. Кто они, Геронда? Это люди, которые, не имея доброго духовного расположения, поступают грубо и своим поведением нас унижают. Смирение нельзя купить у бакалейщика, как продукты. Когда мы просим, Боже, дай мне смирение, это не значит, что Бог возьмет совок и начнет каждому отсыпать. Килограмм смирения тебе, полкило тебе. Бог попустит, чтобы появился грубый человек и поступил бы с нами сурово. Или Бог отнимет от другого свою благодать, и этот человек станет нас оскорблять. Видим, Господь может попустить так, что отойдет благодать от человека, с которым мы общаемся. Для чего? Для нашего спасения, а мы же не понимаем. Мы не понимаем. Мы говорим, да что ты кричишь? Да? Он кричит, потому что Господь попустил, чтобы он кричал. Для нашего смирения, чтобы начали смиряться и видеть в человеке своего благодетеля. За деньги, помню, нанимали, да, чтобы оскорблять, то бесплатно. Это будет для нас испытанием. И если хотим стяжать смирение, то будем трудиться. Но мы не думаем о том, что это Бог попустил, чтобы наш брат сделался злым ради нашей пользы. И гневаемся на брата. Ну, понятно. Слепота. Духовная слепота. Не видим, почему произошло это, почему Господь попустил. Еще раз. Не всегда можно увидеть, почему Господь то и это попустил. Но есть один выход замечательный. Вот что бы с нами худого ни произошло, тут же сразу говорим, проговаривать надо, не знать, проговаривать. Господи, если бы ты это не попустил, разве бы это было? Нет. Господи, ты это попустил, ты этого хочешь, и я этого хочу. Только вразуми меня, Господи, как мне дальше поступать? Что мне говорить, что мне чувствовать, как мне отреагировать, как мне ответить? Что бы ни случилось, болезнь, оскорбление, потеря здоровья, потеря имущества, любая у нас с вами скорбь, сразу, Господи, если бы ты это не попустил, разве бы это было? Нет. Дальше бес говорит, тебе тяжело, смотри, как теперь тебе тяжело. Значит, что мы говорим? Кто нагрузил, тот даст силы понести. Господь не нагрузит больше, чем мы можем понести. Да? Проговаривать надо, проговаривать обязательно. Это навык должен быть. Потому что в тот момент, когда на это надо сказать, дьявол похищает, и мы не можем вспомнить, в том в лучшем случае задним числом. Поэтому, чтобы мы с вами по самонадеянию не страдали, потому что на самонадеянии, ну что, я уже знаю, как надо говорить, да? Значит, надо просить Бога, Господи, дай мне вспомнить это в нужный момент. Господи, напомни мне, чтобы я это произнес, да? Если мы так просить не будем, ничего у нас с вами не получится. Понятно, да? Значит, просим, и тогда получаем. Тогда в нужный момент у нас будет происходить то, что нам ко спасению помыслы, слова, чувства, да? Тут же не забыть поблагодарить Бога. Слава тебе, Господи, что ты мне напомнил. Не я вспомнил, ты мне напомнил. Слава тебе, Господи. А дальше, глядишь, у нас откроется духовное зрение, Господь покажет, почему он попустил то, почему он попустил это. И хотя просим у Бога смирения, не пользуемся благоприятными возможностями, которые он нам представляет для смирения, но возмущаемся и негодуем. По-хорошему, мы должны быть признательны тому человеку, который нас смиряет, потому что он самый наш большой благодетель. Итак, когда мы последний раз относились как к благодетелю, к тому, кто нас оскорблял, унижал, кричал на нас, укорял, упрекал, а? Когда мы последний раз видели его благодетелем? Понятно. Ведь сколько раз мы с вами в течение 21 года вот это шлифовали с вами? Простите, меня поправляют. 26 лет. Ну вот. И как только случается, бес похищает. Опять через что? Через самонадеяние. Ну мы же знаем. Да не знаем мы ничего. Потому что бес в этот момент похищает. Мы не просим, Господи, дай, чтобы я это сказал. Вот. И еще, видеть от всего пользу. Да? Вот положили на операцию, привезли в реанимацию. Значит, в реанимации собрались сестрички, 5 человек, и всю ночь слушали сравнительное богословие про католиков, лютеран, православных, про исповедь, причастие. К утру они были уже все. Да? Понятно, что резали это за грехи, да? Но польза от этого есть. Закончилось тем, что осветил все отделение, реанимацию и операционный зал. Вот, показали, на каком столе резали. Значит, слава тебе, Господи! А так бы люди остались без этого, да, и так неосвященных на операционных столах резали бы. Итак, вот как только мы где-то попадаем, нельзя упускать случая для того, чтобы того, с кем мы общаемся, привести к исповеди, к причастию, если православный. Если инославный, растолковать разницу, да, мы с вами ее знаем. Каждый из него духов и знает сравнительное богословие, да. Это апостольское служение. С кем бы мы с вами ни встречались, обязательно. Уж примут нас наше слово или не примут, это дело другое. Но еще так. Мы потратили столько времени, объясняли, а нас не приняли. Значит, внутри что бывает? Досада. Да? Вот я так старался, а он смотри. И уже к этому человеку нету любви. Уже, я же не говорю, что не приязнь, но любви нету. Вот он отверг. Он отверг не наши же слова, отверг слова Бога. Так его же постоянно отвергают, и ничего. Апостолы проповедовали и тех, палками побивали, и камнями в них бросали. А нас что, все должны слушать? Нет. Но обязательно найдется 1, 2, 3 человека, которые придут к Господу, и нам за это будет великая награда, намного за это проститься. Потому что это апостольское служение, это выше священнического. Представляете, как Господь дал мирянам такую возможность подняться на такой высокий уровень апостольского служения. Геронда говорит, кто в молитве просит у Бога смирения, но не принимает человека, который ему посылает Бог для смирения, тот не знает, чего просит. Итак, просим смирения. Тут же нам, пожалуйста, на, получи, вот тебе человек для смирения, а мы его не принимаем, да? Значит, что? Мы не знаем, что просили. Проси, получи. Получи. Значит, лучше не просить, да? Лучше не просить, тогда никто тебя не оскорбляет, не унижать не будет. Вечерняя, вот подсказывает, вечерняя правда входит, дай мне смирение. Да, ну вот смысл какой? Лучше не просить. Получается, лучше не мыться. Потому что мыться, опять-таки, иногда прохладно, иногда труд великий. Получается, вот этот страх что-то претерпеть лишает нас с вами спасения. Когда я жил в монастыре Стамион, то в коннице жил один священник, который очень меня любил. С того времени, когда я был мирянином, как-то в воскресенье я пошел в конницу на литургию. В церкви было много народа. Я, как обычно, пошел в алтарь и, когда входил, сказал про себя: «Боже мой, возьми всех этих людей в рай, а мне, если хочешь, дай там хоть один маленький уголок». Мы с вами такое говорили? Ну, хоть с краешку где-нибудь Царство Небесное, да? Хоть чуть-чуточку, да? Во. Но обрати внимание. Вот как только так сказал, уже себя признал достойным Царствия Небесное. Хоть маленький, но святой. Так вот, когда подошло время причастия, священник, который обычно причащал меня в алтаре, поворачивается в мою сторону и громко говорит: «Выйди из алтаря, будешь причащаться вместе со всеми последним, потому что ты недостоин». Я вышел из алтаря, не говоря ни слова. Встал на клирос и стал читать молитву ко святому причащению. Подходя к последнему причастию, я говорил про себя: «Бог просветил священника, и он открыл мне, кто я на самом деле. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, скотину». А мы так же поступили бы, да? Даже так бывает. Два человека пришли на беседу. Один пришел раньше, ждал священника. Священник пришел, а второй пришел позже. И священник сразу стал с ним беседовать. Я думаю, ну как же я первый пришел, а он с ним беседует и беседует. А уже время подходит, а мне тут вопросов столько, да? Значит, что у нас внутри начинается? А если сказать, да, правильно, вот священник увидел, что он больше нуждается, чем я, да? У меня один раз такое было, когда человек сказал, уже время скончалось, он говорит: «Да, все, значит, я пришел не с теми вопросами, те люди, там несколько человек было, они очень нуждались, а я, ладно, как-нибудь претерплю». И мы с ним в короткий срок разобрались, буквально в несколько слов решили все его проблемы. Тут же, ведь иногда человеку толкуешь, 5 раз уже одно и то же переживал, он не понимает, в него не вмещается. У нас, когда мы такое говорим, да, не священник, говорим, миряне, да, говорит: «Ты что, не слышишь, я тебе говорю? Или ты не понимаешь?» На самом деле он не понимает. Не дал нам Господь вразумление, чтобы и нас испытать, и его, как мы будем себя вести. Поэтому смирился человек, И сразу, мгновенно получил ответы на все свои вопросы. И тут же понял, ему не надо было 5 раз пересказывать. Да? Итак, еще раз вернемся к этому. Тот смиренный, кто считает себя достойным всякого поругания. Вот он счел себя достойным всякого поругания, сказал, скотина, последняя стая, ты о себе, получается, возомнил, а Господь тебе через него показал, кто ты есть на самом деле. Едва я причастился, почувствовал внутри великую сладость. Когда божественная литургия закончилась, священник подошел ко мне в сокрушении. «Прости меня», — говорит, — «не знаю, как это случилось. Ведь я никогда не ставил перед тебя ни своих детей, ни матушку, ни себя самого. И как это со мной произошло?» Он кланялся мне до земли, просил прощения, пытался целовать руки. «Отец», — отвечал я, — «не переживай. Ты не виноват. Виноват я. Бог тебя использовал, чтобы испытать меня». Видим, тут абсолютно правильный вывод он сделал. Испытать. Не по грехам, а испытать. Действительно, как, есть смирение или нет. Понимаем, что иногда нам по грехам попускают. И мы говорим, вот пусть через эту болезнь, пусть через эту досаду простятся мне грехи. Да, не накажи никого из-за меня грешного. И восстановление грехов. А тут еще, видишь, как испытание. Почему? А он на самом деле смиренный был, на самом деле смирился. Господь проверил его, смирился. Тогда и у батюшки сразу сердце растопилось. Священник не мог понять, что я ему говорю. И мне кажется, я его так и не убедил. Причиной же происшедшего была моя молитва. И вы, когда видите, что какая-нибудь сестра выходит из себя и грубо с вами разговаривает, знайте, что в большинстве случаев причиной тому ваша молитва. Так вы просите у Бога смирения, любви и так далее, то Бог отнимает ненадолго свою благодать от сестры, и та унижает вас и расстраивает. Таким образом, вам представляется возможность сдать экзамен на смирение, на любовь. Итак, экзамены, ежедневные, тренировки, да? Заблаговременно мы себя готовим к этому, что случится, Господи, дай мне поступить так, как положено, чтобы нам с вами самый главный экзамен сдать на том свете. Если здесь будем регулярно на 5, и там будет 5. Правда, сейчас отметки какие-то другие, 10 там, понятно, непонятно, как они там делят. Если смиритесь, получите пользу. Что касается сестры, то она получит двойную благодать. Во-первых, за то, что Бог отнял у нее благодать, чтобы испытать нас. И во-вторых, потому что она смиряется, видя свое прегрешение и просит прощения у Бога. Так что и вы возделываете смирение, и она становится лучше. Понятно. Обоюдная польза. Но это в каком случае? Если мы смиренно себя повели, а если мы огрызнулись, пользы не будет. Понятно, ни нам, ни ей. Это если мы смирились и смиренно ответили. Тогда наша благодетельница получит великую пользу. Понятно. Вот обратим внимание, что зачастую мы один на один с врагом сражаемся. Да? То есть нет посторонних людей. Но когда еще посторонние люди участвуют в чем-то вместе с нами, то, как правило, помним, бес стреляет из двустволки. С одного ствола стреляет в человека, со второго в нас. Каким образом? Выстрелил человека, человек проявил злобу, а со второго стрелу злобы в нас выстрелил. И мы обозлились. Все обоих наповал. У одного человека что-то плохо – а мы, видя, что это плохо, впали в уныние, особенно родственник, если запил там, или не идет в храм, или не слушаются нас дети и внуки и прочее, да? Вот с одной стороны он в детей и внуков выстрелил, да они не слушаются, а второй у нас и уныние в сердце. Почему? Нет веры. Нет веры, что Бог всемогущий. Если была вера, что Бог всемогущий, все может, то какое уныние? Еще раз, уныние, отчаяние – признак неверия. Если я верю, как я буду отчаиваться? Как я буду унывать? Да я знаю, Господи, не сегодня, не завтра, не завтра, послезавтра. Значит, ты еще это подпускаешь им, чтобы меня еще испытать. Буду я впадать в уныние, в отчаяние, или буду я надеяться твердо, и ты по моей вере исправишь моего родственника, или друга, или подругу, как по вере отца исцелил бесноватого сына, по вере матери дочку исцелил, по вере четырех друзей, которые спустили парализованного, расслабленного к ногам через крышу, он по вере их исцелил его. И видя, сказано, и видя их веру, он исцелил этого. Да? А она и приобретается таким опытным путем. Следить за собой. В сердце не возникли у нас уныние, отчаяние внутри, когда наш родственник, да, или наш знакомый, какой-то или друг, или подруга ведет себя неадекватно, да, и как бы идет не в ту сторону, куда надо было бы идти ко спасению. Понятно, да? Молиться, любить и так далее. Ну вот, у нас с вами время истекло. На этом мы пока с вами остановимся, если не возражаете. Спаси, Господи, родные, прошу ваших святых молитв.